был на корабле, взломал еще несколько досок и пробрался в трюм. Нащупал там 5 или 6 бочек. Высвободил их ломом, но вскрыть не мог. Нащупал даже сверток английского листового свинца и приподнял немного, но вытащить не хватило силы. С 10 по 14 мая. Все эти дни бывал на корабле. Добыл много кусков дерева, досок, брусьев и тому подобного, а также 2-3 центнера железа. 15 мая. Сегодня брал с собой на корабль 2 маленьких топора. Хотел попробовать отрубить кусок листового свинца. Один топор должен был служить мне ножом, а другой – молотком для него. Но так как свинец лежит фута на 1,5 под водой, то я не мог ударить с надлежащей силой. 16 мая. Ночью поднялся сильный ветер. Остов корабля еще больше расшатало волнами. Я долго искал в лесу голубей на обед, замешкался и уж не мог попасть на корабль из-за прилива. 17 мая. Сегодня видел несколько обломков корабля, прибитых к берегу милях в 2 от моего жилья. Я решил взглянуть, что это такое. Оказалось, кусок от носовой части, но такой большой и тяжелый, что я не мог его поднять. 24 мая. Все эти дни работал на корабле. С величайшим трудом так сильно расшатал ломом несколько предметов, что с первым же приливом всплыли наверх несколько бочек и 2 матросских сундука. Но ветер дул с берега, так что их угнало в море. Зато сегодня прибило к берегу несколько обломков и большую бочку с остатками бразильской свинины, которая, впрочем, была совсем попорчена соленой водой и песком. Я продолжал эту работу с 25 мая по 15 июня ежедневно, кроме тех часов, когда приходилось добывать пропитание. Но с тех пор, как возобновились мои работы, я охочусь только во время прилива, чтобы к началу отлива уже ничто не мешало мне идти к кораблю. За эти 3 недели набрал такую кучу дерева и железа, что их хватило бы на хорошую лодку, если б я сумел ее сделать. Кроме того, мне удалось все же нарезать в несколько приемов до центнера листового свинца. 16 июня. Нашел на берегу большую черепаху. Раньше я никогда их здесь не видел, что объясняется просто случайностью, так как черепахи на моем острове были совсем не редкость, и если бы я попал на другую сторону острова, я мог бы ловить их сотнями каждый день. Впоследствии я убедился в этом, хотя и дорого заплатил за свое открытие. 17 июня. Весь день жарил черепаху на угольях. Нашел в ней штук 60 яиц. Никогда в жизни я, кажется, не едал такого вкусного мяса. Да и неудивительно. С тех пор, как я оказался на этом ужасном острове, мою мясную пищу составляли исключительно козы да птицы. 18 июня. С утра до вечера шел дождь, и я не выходил. Должно быть, я простудился, и весь день меня знобит, хотя, насколько мне известно, в здешних широтах холодов не бывает. 19 июня. Мне очень не здоровится. Так зябну, точно на дворе зима. 20 июня. Всю ночь не сомкнул глаз. Сильная головная боль и озноб. 21 июня. Совсем плохо. Смертельно боюсь занемочь всерьез. Каково будет тогда мое положение без всякой помощи? Молился Богу в первый раз с того дня, когда мы попали в бурю под Гуллем, но слова молитвы повторял бессознательно, так путаются мысли в голове. 22 июня. Сегодня мне получше, но страх болезни не покидает меня. 23 июня. Опять нехорошо. Весь день знобило и сильно болела голова. 24 июня. Гораздо лучше. 25 июня. Был сильный приступ лихорадки. В течение часов 7 меня бросало то в холод, то в жар. Закончился приступ легкой испариной. 26 июня. Лучше. У меня вышел весь запас мяса, и я ходил на охоту, хотя чувствовал страшную слабость. Убил козу, через силу дотащил ее до дому и жарил кусочек на угольях и поел. Мне очень хотелось сварить из нее супу, но у меня нет горшка. 27 июня. Опять лихорадка, настолько сильная, что я весь день пролежал в постели, не ел и не пил. Я умирал от жажды, но не в силах был встать и сходить за водой. Опять молился Богу, но в голове такая тяжесть, что я не мог припомнить ни одной молитвы и только твердил: «Господи, жалься надо мной! Воззри на меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Так я метался часа два или три, покуда приступ не прошел, и я уснул и не просыпался до поздней ночи. Проснувшись, почувствовал себя гораздо бодрее, хотя был все-таки очень слаб. Меня мучила жажда, но так как ни в палатке, ни в погребе не было ни капли воды, то пришлось лежать до утра. Под утро снова уснул и видел страшный сон. Мне снилось, будто я сижу на земле за оградой, на том самом месте, где сидел после землетрясения, когда разразился ураган, и вдруг вижу, что сверху, с большого черного облака, весь объятый пламенем, спускается человек. От него самого исходил столь яркий свет, что на него едва можно было смотреть. Нет слов передать, как страшно было его лицо». Когда ноги его коснулись земли, мне показалось, что почва задрожала, как раньше от землетрясения, и весь воздух к ужасу моему озарился словно несметными вспышками молний. Едва ступив на землю, незнакомец двинулся ко мне с длинным копьем в руке, как бы с намерением убить меня. Немного не дойдя до меня, он поднялся на пригорок, и я услышал голос, неизъяснимо грозный и страшный. Из всего, что говорил незнакомец, я понял только одно. Несмотря на все неспосланные тебе испытания, ты не раскаялся, так умри же. И я видел, как после этих слов он поднял копье, чтобы убить меня. Конечно, все, кому случится читать эти записки, поймут, что я не способен описать, как потрясена была душа моя этим ужасным сном, даже в то время, как я спал. Также невозможно описать произведенное им на меня впечатление, когда я уже проснулся и понял, что это был только сон. Увы, моя душа не знала Бога. Благие наставления моего отца изгладились из памяти за 8 лет непрерывных скитаний по морям в постоянном общении с такими же, как сам я, нечестивцами до последней степени равнодушными к вере. Не помню, чтобы за все это время моя мысль хоть раз воспарила к Богу, или чтобы хоть раз я оглянулся на себя, задумался над своим поведением. Я находился в некоем нравственном отупении. Стремление к добру и сознание зла были мне равно чужды. По своей закоснелости, легкомыслию и нечестию я ничем не отличался от самого невежественного из наших матросов. Я не имел ни малейшего понятия ни о страхе Божьем в опасности, ни о чувстве благодарности к Творцу за избавление от нее. Тем, кто уже прослушал эту часть моего рассказа, нетрудно поверить, что у меня и в мыслях не было приписать все те разнообразные несчастья, которые до сего дня обрушились на меня, карающей руке Божьей, или полагать, что это было справедливое возмездие за мой грех, то есть за то, что я пошел наперекор советам отца, или за мои нынешние великие прегрешения, или что это вообще было наказанием за всю мою порочную жизнь. Когда я пустился в отчаянное плавание вдоль пустынных берегов Африки, я и не думал о том, что станется со мною. Я не просил Бога направить мой путь или защитить меня от опасностей, которые грозили мне отовсюду, равно как от хищных зверей, так и от свирепых туземцев. Нет, я даже не думал о Боге и провидении. Я действовал как неразумное животное, руководясь природным инстинктом, внимая лишь повелением здравого смысла, хотя, пожалуй, вряд ли это можно назвать здравым смыслом. Когда я был спасен и взят на борт корабля португальским капитаном, который отнесся ко мне очень хорошо, поступил со мной по чести и справедливости и оказался для меня благодетелем, и тогда чувство благодарности ни на миг не заговорило во мне. Когда, наконец, я был выброшен после кораблекрушения на этот остров, чуть не погибнув в волнах, я тоже не испытал никаких угрызений совести и не счел это справедливым возмездием. Я только повторял себе все время, что я неудачник и что мне на роду написаны лишь бедствия и муки».